Глава 7, в которой утверждается, что педагогика — главнейшая из наук. Прибыв по адресу, полученному от дежурного, Эраст Петрович увидел капитальное трехэтажное здание, на первый взгляд несколько похожее на казарму, но окруженное садом и с гостеприимно распахнутыми воротами. Это и был новооткрытый эстернат английской баронессы. Из полосатой будки выглянул служитель в нарядном синем сюртуке с серебряным позументом и охотно объяснил, что госпожа Миледи квартирует не здесь, а во флигеле. Вход из переулка, поворотя за правый угол. Фондорин увидел, как из дверей здания выбежала стайка мальчишек в синих мундирчиках и с дикими криками принялась носиться по газону, играя в салки. Служитель и не подумал призвать Шалунов к порядку. Поймав удивленный взгляд Фондорин, он пояснил: «Не возбраняется. На переменке хоть колесом ходи, только имущество не порти. Такой порядок». Что ж, сиротам здесь, кажется, было привольно, не то что ученикам губернской гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский регистратор. Порадовавшись за бедняжек, Эраст Петрович зашагал вдоль ограды в указанном направлении. За поворотом начинался тенистый переулок, каких здесь, в хамовниках, было без счета. Пыльная мостовая, сонные особнячки с палисадниками, раскидистые тополя, с которых скоро полетит белый пух, двухэтажный флигель, где остановилась леди Эстер, соединялся с основным корпусом длинной галереи. Возле мраморной доски с надписью «Первый московский эстернат, дирекция» грелся на солнышке важный швейцар с лоснящимися расчесанными бакенбардами. Таких сановитых швейцаров в белых чулках и треугольной шляпе с золотой кокардой Фондорин не видывал и подле генерал-губернаторской резиденции. «Нынче приема нету», — выставил шлагбаумом руку сей янычар. «Завтра приходите. По казенным делам с 10 до 12, по личным с 2 до 4». Нет, положительно не складывались у Эраста Петровича отношения с швейцарским племенем. То ли вид у него был несолидный, то ли в лице что не так. «Сыскная полиция, к леди Эстер срочно!» — процедил он, мстительно предвкушая, как сейчас закланяется истукан в золотых галунах. Но истукан и ухом не повел. «К ее сиятельству и думать нечего, не пущу. Если желаете, могу доложить мистеру Каннингему». «Не надо мне никакого Каннингема», — окрысился Эраст Петрович. «Немедля доложи баронессе, скотина, а то будешь у меня в околотке ночевать». «Да так и скажи, из сыскного управления по срочному государственному делу». Швейцар смерил сердитого чиновника полным сомнения взглядом, но все же исчез за дверью. Правда, войти мерзавец не предложил. Ждать пришлось довольно долго. Фондорин уж собирался вторгнуться без приглашения, когда из-за двери снова выглянула хмурая рожа с бакенбардами. «Принять примут, но они по-нашему не очень, а мистеру Каннингему переводить недосуг, заняты. Разве что если по-французски объясняетесь». По голосу было понятно, что в такую возможность швейцар верит мало. «Могу и по-английски», — сухо кинул Эраст Петрович. «Куда идти?» «Провожу. За мной следуйте». Через чистенькую, обитую штофом прихожую, через светлый, залитый солнцем коридор с чередой высоких голландских окон проследовал Фондорин за янычаром к белой с золотом двери. Разговора на английском Эраст Петрович не боялся. Он вырос на попечении у Нэнни Лизбет в строгие минуты миссис Джейсон, настоящей английской няни. Это была сердечная и заботливая, но крайне чопорная старая дева, которую, тем не менее, полагалось называть не мисс, а миссис, из уважения к ее почтенной профессии. Лизбет приучила своего питомца вставать в половине седьмого летом и половине восьмого зимой, делать гимнастику до первого пота и потом обтираться холодной водой, чистить зубы, пока не досчитаешь до 200, никогда не есть досыта, а также массе других абсолютно необходимых джентльмену вещей. На стук в дверь мягкий женский голос откликнулся: «Come in! Entre! Войдите! Войдите!» Эраст Петрович отдал швейцару фуражку и вошел. Он оказался в просторном, богато обставленном кабинете, где главное место занимал широченный письменный стол красного дерева. За столом сидела седенькая дама, не просто приятной, а какой-то чрезвычайно уютной наружности. Ее ярко-голубые глазки за золотым пенсне так и светились живым умом и приветливостью. Некрасивое подвижное лицо с утиным носиком и широким улыбчатым ртом Фондорину сразу понравилось. Он представился по-английски, но о цели своего визита пока умолчал. — У вас славное произношение, сэр, — похвалила леди Эстер на том же языке, чеканно выговаривая каждый звук. — Я надеюсь, наш грозный Тимофей не слишком вас запугал. Признаться, я сама его побаиваюсь, но в дирекцию часто приходят должностные лица, и тут Тимофей незаменим, лучший английского лакея. Да вы садитесь, молодой человек, лучше вон туда, в кресло, там будет удобней. Значит, служите в криминальной полиции? Должно быть очень интересное занятие. А чем занимается ваш отец?
Он умер.
— Очень сожалею, сэр. — А матушка?
— Тоже, — буркнул Фондорин, недовольный поворотом беседы.
— Бедный мальчик, я знаю, как вам одиноко. Вот уже 40 лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь.
— Найти путь, миледи? — не совсем понял Эраст Петрович.
— О, да! — оживилась леди Эстер, видимо, садясь на любимого конька. Найти свой путь — самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив. В каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, что мы не умеем, да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпестовать. Гений у нас — редкость и даже чудо. А ведь кто такой гений? Это просто человек, которому повезло. Его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства сами подтолкнули человека к правильному выбору пути. Классический пример — Моцарт. Он родился в семье музыканта и с раннего детства попал в среду, идеально питавшую заложенный в нем от природы талант. А теперь представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг Амадей родился бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье солдафона, вырос бы бездарным офицериком, обожающим военные марши. О, поверьте мне, молодой человек, каждый без исключения ребенок таит в себе сокровища. Только до этого сокровища надобно уметь докопаться. Есть очень милый североамериканский писатель, которого зовут Марк Туэйн. Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей оценивают не по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по тому таланту, который был в них заложен природой. И тогда выяснится, что самый великий полководец всех времен, какой-нибудь безвестный портной, никогда не служивший в армии, а самый великий художник так и не взял в руки кисть, потому что всю жизнь проработал сапожником.
Моя система воспитания построена на том, чтобы великий полководец непременно попал на военную службу, а великий художник вовремя получил доступ к краскам. Мои педагоги пытливо и терпеливо прощупывают душевное устройство каждого питомца, отыскивая в нем Божью искру, и в 9 случаях из 10 ее находят.
Ага. Так все-таки не во всех она есть, — торжествующе поднял палец Фандорин.
Во всех, милый юнш, абсолютно во всех. Просто мы, педагоги, недостаточно искусны. Или же в ребенке заложен талант, которому в современном мире нет употребления.
Возможно, этот человек был необходим в первобытном обществе, или же его гений будет востребован в отдаленном будущем, в такой сфере, которую мы сегодня и представить себе не можем.
Про будущее, ладно, судить не берусь, — заспорил Фандорин против воли, увлеченной беседой. Но про первобытное общество что-то непонятно. Какие же это таланты вы имеете в виду?
Сама не знаю, мой мальчик. Обезоруживающе улыбнулась леди Эстер.
Ну, предположим, дар угадывать, где под землей вода. Или дар чуять в лесу зверя.
Может быть, способность отличать съедобные коренья от несъедобных.
Знаю только одно, что в те далекие времена именно такие люди были главными гениями. А мистер Дарвин или Герр Шопенгауэр, родись они в пещере, остались бы в племени на положении дурачков. Кстати говоря, те дети, которых сегодня считают умственно недоразвитыми, тоже обладают даром. Это, конечно, талант нерационального свойства, но оттого не менее драгоценный. У меня в Шеффилде есть специальный эстернат для тех, от кого отказалась традиционная педагогика.
Боже, какие чудесные гениальности обнаруживают эти мальчики!
Там есть ребенок, к 13 годам едва выучившийся говорить, но он вылечивает прикосновением ладони любую мигрень. Другой, он и вовсе бессловесен, может задерживать дыхание на целых 4,5 минуты. Третий взглядом нагревает стакан с водой, представляете?
Невероятно. Но отчего же только мальчики, а девочки?
Леди Эстер вздохнула, развела руками. Вы правы, друг мой. Надо, конечно, работать и с девочками. Однако опыт подсказывает мне, что таланты, заложенные в женскую натуру, часто бывают такого свойства, что мораль современного общества не готова их должным образом воспринимать. Мы живем в век мужчин, и с этим приходится считаться. В обществе, где заправляют мужчины, незаурядная, талантливая женщина вызывает подозрения и враждебность. Я бы не хотела, чтобы мои воспитанницы чувствовали себя несчастными.
Однако, как устроена ваша система? Как производится, так сказать, сортировка детей? С живейшим любопытством спросил Эраст Петрович.
«Вам правда интересно?» — обрадовалась баронесса.
«Пойдемте в учебный корпус и увидите сами».
Она с удивительной для ее возраста проворностью вскочила, готовая вести и показывать. Фандорин поклонился, и миледи повела молодого человека сначала коридором, а потом длинной галереей в основное здание. По дороге она рассказывала. Здешнее заведение совсем новое. 3 недели как открылось, и работа еще в самом начале. Мои люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы, 120 мальчиков-сирот в возрасте от 4 до 12 лет. Если ребенок старше, с ним уже трудно что-либо сделать. Личность сформировалась. Для начала мальчиков разбили на возрастные группы, и в каждой свой учитель – специалист по данному возрасту. Главная обязанность учителя – присматриваться к детям и исподволь давать им разные несложные задания. Задания эти похожи на игру, но с их помощью легко определить общую направленность натуры. На первом этапе нужно угадать, что в данном ребенке талантливее – тело, голова или интуиция. Затем дети будут поделены на группы уже не по возрастному, а по профильному принципу. Рационалисты, артисты, умельцы, лидеры, спортсмены и так далее. Постепенно профиль все более сужается, и мальчиков старшего возраста нередко готовят уже индивидуально. Я работаю с детьми 40 лет, и вы не представляете, сколь многого достигли мои питомцы в самых различных сферах.
Это грандиозно, миледи, восхитился Эраст Петрович. Но где же взять столько искусных педагогов?
Я очень хорошо плачу своим учителям, ибо педагогика — главнейшая из наук, — с глубоким убеждением сказала баронесса. Кроме того, многие из моих бывших воспитанников выражают желание остаться в эстернатах воспитателями. Это так естественно, ведь эстернат — единственная семья, которую они знали. Они вошли в широкую рекреационную залу, куда выходили двери нескольких классных комнат.
«Куда же вас отвезти?» — задумалась леди Эстер.
«Да вот, хотя бы физический. Там сейчас дает показательный урок мой славный доктор Бланк, выпускник Цюрихского эстерната, гениальный физик. Я заманила его в Москву, устроив ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен показывать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес к этой науке».
Баронесса постучала в одну из дверей, и они заглянули в класс. За партами сидели десятка-полтора мальчиков лет 11-12 в синих мундирах с золотой литерой «Е» на воротнике. Все они, затаив дыхание, смотрели, как хмурый молодой господин с преогромными бакенбардами в довольно неряшливом сюртуке и не слишком свежей рубашке крутит какое-то стеклянное колесо, пофыркивающее голубыми искорками.
«Я очень занят, миледи!» — сердито крикнул доктор Бланк. «После, после!»
И, перейдя на ломанный русский, сказал, обращаясь к детям,
«Сейчас, мои господа, вы видеть настоящий маленький радуга, название радуга Бланка. Это я придумать, когда такой молодой, как вы».
От странного колеса к столу, уставленному всевозможными физическими приборами, внезапно протянулась маленькая, необычайно яркая радуга-семицветка, и мальчики восторженно загудели.
«Немножко сумасшедший, но настоящий гений», — прошептала Фандорину леди Эстер.
В этот миг из соседнего класса донесся громкий детский крик.
«Боже!» схватилась за сердце миледи. «Это из гимнастического. Скорей туда!»
Она выбежала в коридор, Фандорин за ней. Вместе они ворвались в пустую светлую аудиторию, пол которой почти сплошь был устлан кожаными матами, а вдоль стен располагались разнообразнейшие гимнастические снаряды. Шведские стенки, кольца, толстые канаты, трамплины. Рапиры и фехтовальные маски соседствовали с боксерскими перчатками и гирями. Стайка мальчуганов лет 7-8 сгрудилась вокруг одного из матов. Раздвинув детей, Эраст Петрович увидел корчащегося от боли мальчика, над которым склонился молодой мужчина лет 30 в гимнастическом трико. У него были огненно-рыжие кудри, зеленые глаза и волевое, сильно веснущатое лицо.
«Ну, милый», — говорил он по-русски с легким акцентом, — «ну, покажи ножку, не бойся, я тебе больно не сделаю».
«Ну, будь мужчина, потерпи».
«Упал с колец, миледи», — пояснил он баронессе. «Слабые руки, боюсь, сломана лодыжка. Скажите, пожалуйста, господину Изюмову...» Миледи молча кивнула и, поманив за собой Эраста Петровича, быстро вышла из класса. «Схожу за доктором, мистером Изюмовым», — — скороговоркой сообщила она. — Такая неприятность случается часто. Мальчики есть мальчики.
— Это был Джеральд Каннингем, моя правая рука, выпускник лондонского эстерната, блестящий педагог, возглавляет весь российский филиал. За полгода выучил ваш трудный язык, который мне никак не дается. Минувшей осенью Джеральд открыл эстернат в Петербурге, теперь временно здесь, помогает наладить дело. Без него я как без рук.
У двери с надписью «Врач» она остановилась. «Прошу извинить, сэр, но нашу беседу придется прервать.
В другой раз, ладно? Приходите завтра, и мы договорим. У вас ведь ко мне какое-то дело?»
«Ничего важного, миледи», — покраснел Фандорин. «Я и в самом деле как-нибудь потом. Желаю успеха на вашем благородном поприще».
Он неловко поклонился и поспешно зашагал прочь.
Расту Петровичу было очень стыдно.
— Ну что, взяли злодейку с поличным? — весело приветствовал посрамленного Фандорина начальник, подняв голову от каких-то мудреных диаграмм. Шторы в кабинете были задвинуты, на столе горела лампа, ибо за окном уже начинало темнеть. — Гадайте, угадаю. Про мистера Кокорин миледи в жизни не слышала, про мисс Бежецкой тем паче. Весть о завещании самоубийцы ее ужасно расстроила. Так?
Эраст Петрович только вздохнул. Я эту особу встречал в Петербурге. Ее просьба о педагогической деятельности в России рассматривалась у нас в третьем.
Про гениальных дебилов она вам рассказывала?
Ну ладно, к делу. Садитесь к столу, поманил Фандорина шеф. У вас впереди увлекательная ночь.
Эраст Петрович ощутил приятно тревожное щекотание в груди. Такое уж воздействие производило на него общение с господином статским советником.
Ваша мишень — Зуров. Вы его уже видели, некоторые представления имеете. Попасть к графу легко, рекомендации не требуется. У него дома что-то вроде игорного притона. Не больно-то и законспирированного. Тон принят этакий гусарско-гвардейский, но всякой швали таскается достаточно. Такой же дом Зуров держал в Питере, а после визита полиции перебрался в Москву. Господин он вольный, по полку уже третий год числится в бессрочном отпуске. Излагаю вашу задачу. Постарайтесь подобраться к нему поближе, присмотритесь к его окружению, не встретится ли там ваш белоглазый знакомец. Только без самодеятельности, в одиночку вам с таким не справиться. Впрочем, вряд ли он там будет. Не исключаю, что граф сам вами заинтересуется, ведь вы встречались у Бежецкой, к которой Зуров, очевидно, неравнодушен. Действуйте по ситуации, только не зарывайтесь. С этим господином шутки плохи. Играет он нечестно, как говорят у этой публики, берет на зихер, а если уличат, лезет на скандал. Имеет на счету с десяток дуэлей, да еще не про все известно. Может и без дуэли череп раскроить. Например, в 72-м на Нижегородской ярмарке повздорил за картами с купцом Свищевым, да и выкинул бородатого в окно. Со второго этажа. Купчина расшибся. Месяц без языка лежал, только мычал. А графу ничего, выкрутился. Имеет влиятельных родственников в сферах.
Это что такое? Как обычно, без перехода, спросил Иван Францевич, кладя на стол колоду игральных карт.
— Карты? — удивился Фандорин.
— Играете?
— Совсем не играю. Папенька запрещал в руки брать. Говорил, что он наигрался и за себя, и за меня, и за три поколения Фандориных вперед.
— Жаль, — озаботился Бриллинг. — Без этого вам у графа делать нечего.
— Ладно, берите бумагу, записывайте.
Четверть часа спустя Эраст Петрович мог уже без запинки различить масти и знал, какая карта старше, а какая младше, только с картинками немного путался. Все забывал, кто старше, дама или валет.
— Вы безнадежны, — резюмировал шеф.
— Но это не страшно. В преферанс и прочие умственные игры у графа все равно не играют. Там любят самый примитив, чтоб побыстрее и денег побольше. Агенты доносят, что Зуров предпочитает штос, причем упрощенный. Объясняю правила. Тот, кто сдает карты, называется банкомет. Второй — понтер. У того и у другого своя колода. Понтер выбирает из своей колоды карту, ну, скажем, девятку. Кладет себе рубашкой кверху.
«Рубашка — это узор на обороте?» — уточнил Фондорин.
«Да. Теперь понтер делает ставку, ну, предположим, 10 рублей. Банкомет начинает метать, открывает из колоды верхнюю карту направо, она называется лоб, вторую налево, она называется сонник. Лоб — пр, сонник — лев», — старательно записывал в блокноте Эраст Петрович. Теперь понтер открывает свою девятку. Если лоб тоже оказался девяткой, неважно какой масти, банкомет забирает ставку себе. Это называется убить девятку. Тогда банк, то есть сумма, на которую идет игра, возрастает. Если девяткой окажется сонник, то есть вторая карта, это выигрыш понтера, он нашел девятку.
А если в паре девятки нет?
Если в паре, в первой паре, девятки не оказалось, банкомет выкладывает следующую пару карт. И так до тех пор, пока не выскочит девятка. Вот и вся игра. Элементарно. Но можно проиграться в прах, особенно если вы понтер и все время играете на удвоение. Поэтому усвойте, Фондорин, вы должны играть только банкометом. Это просто мечьте карту направо, карту налево, карту направо, карту налево. Банкомет больше первоначальной ставки не проиграет. В понтеры не садитесь. А если выпадет по жребию, назначайте игру по маленькой. В штос можно делать не более 5 заходов. Потом весь остаток банка переходит банкомету. Сейчас получите в кассе 200 рублей на проигрыш.
«Целых 200?» — ахнул Фондорин.
«Не целых 200, а всего 200. Постарайтесь, чтобы вам этой суммы хватило на всю ночь. Если быстро проиграетесь, сразу уходить не обязательно. Можете какое-то время там потолкаться, но не вызывая подозрений. Ясно? Будете играть каждый вечер, пока не добьетесь результата. Даже если выяснится, что Зуров не замешан, что ж, это тоже результат. Одной версии меньше». Эраст Петрович шевелил губами, глядя в шпаргалку.
«Черви. Это красные сердечки.
Да, еще их называют черти или кёры, от кёр сердца по-французски. Уступайте в костюмную. Вам по мерке подготовили наряд, а завтра к обеду скроят и целый гардероб на все случаи жизни. Марш, марш, Фондорин, у меня и без вас дел довольно. Сразу после Зурова сюда, в любое время. Я сегодня ночью в управлении».
И Брилинг уткнулся носом в свои бумаги.